Вы знаете, есть страшные слова в Священном Писании, честно говоря, страшные, как для меня, например, когда я их читаю. Когда написано, что тот, кто отклоняет ухо свое от слышания закона, того и молитва – мерзость. Так что не во всех случаях, да? Но если мы обращаемся к Богу с открытым сердцем, то Бог слышит нас, да? А особенно Он слышит нас когда? Когда мы молимся по воле Его, да? А в чем Его воля? Вот совсем недавно мы с вами говорили в одну из суббот, не так давно, о том плоде, который Бог хочет увидеть в нашей жизни. Да. Когда мы молимся Ему, прося простить и очистить наши грехи. Это та молитва, которая наиболее, для которой врата небесные открыты шире всего. Но есть в Священном Писании слова, которые, когда читаешь их тоже, вот я уже один стих процитировал, да, насчет молитвы. И есть еще один стих, от которого тоже, когда над ним задумываешься, бегут мурашки по коже, у меня, по крайней мере. Этот стих записан в первом послании Иоанна, в 5 главе. Два стиха, на самом деле, я говорю стих, но речь идет об отрывке из двух стихов. 16 и 17 текст. 1 Иоанна, 5 глава, и стихи 16 и 17. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Вот в самом середине этих двух стихов стоит предложение, которое вводит в смущение очень многих. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. То есть получается, что существует вот такой вот грех, который Бог не может простить, и по отношению к которому бесполезны даже молитвы. Так? Не кажется ли вам, что это очень странно? И вообще, действительно, всякий ли грех может простить Бог? Можем ли мы совершить что-то такое, чего Он не сможет простить или от чего не сможет нас очистить? Ну, по этому поводу мы еще поговорим, но вообще, если в целом говорить о наших поступках, да, вот некоторые люди говорят, я убийца, я убил одного человека, а может нескольких человек, меня Бог не примет. Мне бесполезно обращаться к нему, потому что моему греху нет прощения. Этот человек считает, что его грех, это вот как раз вот есть грех к смерти, который даже если он покается, если он будет молиться Богу, молитве покаяния все равно Бог не сможет его простить за то, что он сделал. Другой человек говорит о грехе прелюбодеяния, говорит, я столько много блудил, теперь Бог меня простит за это не может. Мне бесполезно обращаться к Нему. Скажите, а есть какое-то дело вот такое вот, которое бы действительно было непростительным для Бога? Которое Бог бы не мог простить? Вы знаете, давайте мы откроем первое послание Иоанна, первую главу и прочитаем хорошо нам известные стихи. Это же в том же самом послании, из которого мы взяли вот наш отрывок, над которым мы размышляем. В этом же послании Иоанн пишет, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Но если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. О чем здесь говорит апостол Иоанн? Во-первых, он говорит, что да, все согрешили. И если кто-то говорит, что у него нет греха, то он лжец, и нет в нем истины. Но, с другой стороны, Господь говорит, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Потому что Он есть ходатай пред Отцом. Потому что Он ходатайствует за нас. Потому что Он пролил Свою кровь за каждый наш грех. И Он способен простить и очистить от какой неправды? Ставит ли Он здесь какие-то границы? Говорит ли Он, что вот от этого я тебя могу очистить, а вот от этого нет? Есть такая граница здесь? Нет. От всякой неправды. Еще одно место, которое я хотел бы прочитать, записано во втором послании Коринфянам в 5 главе. Давайте мы откроем второе послание Коринфянам. 5 глава и с 18 по 21 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Христос, здесь у нас в нашем переводе написано «жертвую за грех», да? Потому что переводчики, у них, наверное, рука не повернулась написать так, как написано в оригинале. А в оригинале написано, что Христос стал грехом за нас. То есть, все наши грехи, все беззакония каждого человека, начиная от Адама и кончая последним человеком, который будет жить на этой земле, они были возложены на Него. Хотя сам Он не согрешил ни в чем. Он понес наказание за наши грехи. Он пролил свою кровь за наши грехи, а не за грехи своего, там ничего не было. Наоборот, он говорит, вот идет князь мира сего, и во мне он не имеет ничего. Христос не согрешил ни в чем. И теперь, благодаря этой пролитой крови, он не вменяет, как говорит апостол Павел, людям преступлений их. Здесь тоже о каком-то ограниченном количестве или об определенных видах преступления идет речь. Или же здесь имеются в виду все преступления. Как вы думаете? Здесь имеются в виду те преступления, которые были, вина за которых была возложена на Него. Если мы скажем, что тут имеются в виду только определенные преступления, или мы скажем, что есть преступления, о которых, к которым этот стих не относится, это будет означать что? Это будет означать то, что эти преступления, вину за них Христос на себя не брал. Разве такие есть? Нет. Потому что Христос, как говорит Священное Писание, за всех умер. Он стал грехом за нас. Еще одно место, последнее, которое я тоже хотел бы здесь прочитать, оно записано в послании к Римлянам, в 3 главе, в 23 и 24 стих. Апостол Павел пишет, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Он повторяет ту же мысль, о которой говорил только что апостол Иоанн, как мы читали только что эти слова. Мы все согрешили Мы все грешны. Но что происходит благодаря Христу? Мы получаем оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Во Христе мы все получаем оправдание и прощение каких грехов? Всех грехов. То есть, если как бы подводить итог и делать вывод из того, о чем мы только что, мы прочитали, мы можем сказать, что благодаря жертве Иисуса Христа на кресте все, и еще раз подчеркну, абсолютно все наши грехи могут быть прощены и могут быть очищены и омыты Его кровью. Нет такого греха, нет такого поступка со стороны человека, который Бог не мог бы простить и очистить. Нет, можно еще более правильно сказать, у Божьего прощения границ не существует. Тогда вопрос, а как все-таки быть с словами Иоанна? О каком же тогда грехе к смерти, о котором даже молиться нет смысла, он говорит. Но вы уже, как только я этот вопрос задал, вы начали отвечать, я на это намеренно не обратил внимания, а сейчас обращаю. Дело в том, что это не единственное место в Священном Писании, да, в первом послании Иоанна, где говорится вот о таком, о такого рода грехе. Есть еще одно место, причем там мы читаем слова самого Христа. Помните? В Евангелии от Матфея, в 12 главе, с 31 по 32 стих. Евангелие от Матфея, 12 глава. Христос говорит, посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком. Всякий грех и хула простятся человеком. А хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. В этих стихах, в этих словах Христос не просто говорит о смертном грехе, да, или о грехе к смерти, но Он и конкретизирует, что это такое. Он говорит о хуле на Святого Духа. Спрашивается, а что это такое? Что это за грех такой, хула на Святого Духа? Может быть, оскорбление Святого Духа какими-то неприличными или бранными словами? Тем более, что во второй части этого отрывка он говорит, что если кто скажет слово, да? То есть, если мы Духа Святого назовем каким-то неприличным словом, то это нам никогда не простится, не только в этом веке, но и в будущем, так? Скажите, а вы никогда этого не делали? Не называли Духа Святого нехорошими словами? Я не имею в виду сейчас, а в прошлом. Вы знаете, я знал даже не одного человека, который был хулителем, сквернословом, и который эти скверные слова применял и по отношению и к Отцу, и к Сыну, и к Духу Святому. И знаете, где этот человек сейчас? В церкви, не просто в церкви. Он служитель церкви. Вот скажите, его Бог не простил, да? Бог ему его грех не очистил, хотя он говорил плохие слова. А? Да. Ну, он произносил плохие слова на Духа Святого. Я могу сказать, произносил, но почему-то Бог простил его, значит, что-то тут не то имеется в виду. Что же это тогда такое? Что же это такое за грех, который не простится человеку ни в сём веке, ни в будущем, и который имеет прямое отношение к Духу Святому и к Его служению? Вы знаете, мы не будем далеко ходить, а откроем просто контекст вот этих вот слов Иисуса Христа. По какому поводу Он их сказал? Почему Он вдруг начал говорить об этом грехе? Это ведь произошло не просто так. Он это сказал в ответ на какие-то действия со стороны людей, которые его окружали. Давайте мы опять обратимся к этой главе, к 12 главе Евангелия от Матфея. Но почитаем чуть раньше, начиная с 22 стиха. «Тогда привели к нему бесноватого к Христу, привели бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос, сын Давидов?» Это первое исцеление, которое Христос совершил. Это первое чудо, которое Он сотворил. Нет. И до этого мы читаем в Евангелии о том, что Он творил множество чудес и множество исцелений. Было дано множество свидетельств того, что Он является Мессией. Было дано множество свидетельств того, что Его природа обладает божественными свойствами, что Он силой Божьей действует. Но что говорят фарисеи, которые Его окружают? Народ вот говорит, не сей ли Христос сын Давидов? Что отвечают фарисеи? Услышавши сие, фарисеи сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Виельзевула, князя бесовского. Что они делают? Вы знаете, это особенно интересно, когда начинаешь сравнивать с самыми ранними, вот самым началом служения Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, вы помните, о чем там говорится? Она начинается с того, что к нему ночью приходит один из вот этих вот начальников Израиля, один из фарисеев. Никодим, он тоже был фарисеем. И он, придя ко Христу, обращается к нему с очень интересными словами. Помните, с какими? Он говорит, учитель, мы знаем, что ты учитель, посланный от Бога. Ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Заметьте, он говорит, не я знаю, что ты учитель, а он говорит, мы знаем. Кого он имел в виду под «мы»? Ну, наверное, тех, с кем он общался, людей своего, его круга. То есть получается, что фарисеи знали, что это учитель, посланный от Бога. Потому что было дано множество свидетельств этому, да? Спрашивается, почему же здесь они говорят, что он изгоняет бесов не иначе, как силой Виельзевула, князя бесовского? Потому что, зная это, они не хотели это принимать. Потому что это знание было им неудобно. Потому что оно не соответствовало их намерениям, их планам, их стремлениям. И когда это происходит, что они начинают делать? Они начинают искать себе оправдание. Совершено чудо. Вот прямо здесь оно совершено. Бесноватый, слепой и немой исцелился. У них есть два пути. Либо сказать, это сила Божья, но они знают это, но они не хотят этого говорить. Тем более, что народ об этом спрашивает. То есть, это будет перед народом надо будет признаться, да? Или же, мы знаем, да, что чудеса, они могут происходить, собственно говоря, от кого и от кого. Они могут происходить от Бога, да, Божьей силой, и они могут происходить от бесов. Им, если они не хотят признать Божью силу, им остается только сказать, что он изгоняет бесов силой Виельзевула, князя бесовского. Дальше, в следующих стихах, Иисус как бы отвечает вот на это их обвинение им, да, ну не как бы, а точно отвечает, в том смысле, что если сатана будет изгонять сатану, то тогда его дом разделился и не устоит. То есть он говорит, что то, что вы говорите, это никак не может соответствовать действительности. И вот после этого, когда он объяснил, как бы ответил на их обвинения, он и произносит эти слова. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, да, простится ему. Если кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Очень громко себя ведете. То есть, чем были вызваны эти слова? Скажите, а много ли свидетельств, ну, я уже повторяю, как риторический вопрос, было дано этим людям о божественности Христа? Очень много. Очень много. И каждый раз, каждое такое свидетельство они отвергали. Фарисеи раз за разом отвергали явное свидетельство Христа, свидетельство Духа Божия о Христе, свидетельство о божественности, о мессианстве Христа. И Христос здесь вот в этих стихах Он предупреждает их, что если они в дальнейшем будут продолжать поступать таким же образом, их поведение приведет их вот как раз к хуле на Святого Духа, к непростительному греху. Так что же это такое? Давайте мы теперь попробуем обратить это на себя. Что происходит с нами, когда мы поступаем подобно фарисеям вот в этом примере? Когда Бог обращается к нам, а мы отодвигаемся, мы загораживаемся от Него. Что происходит с нами? На самом деле это очень опасный процесс, и недооценивать его ни в коем случае нельзя. Каждый раз, когда мы отвергаем ясный призыв Святого Духа, мы теряем частичку нашего духовного слуха. Мы теряем частичку способности слышать голос Божий. И чем больше мы отвергаем, тем более глухими мы становимся к голосу Божьему. То есть каждое наше отвержение обращенного к нам голоса Божьего, оно приводит к тому, что мы становимся все более и более глухими. Точно так же верно и обратное. Каждый раз, когда мы принимаем этот призыв, когда мы откликаемся на Божий призыв, мы улучшаем, наш духовный слух улучшается. И чем больше мы слушаем, и что еще важнее, чем больше мы слушаемся Бога, тем мы более становимся способными слышать Его голос. Поэтому так важно, чтобы мы не отвергали обращенные к нам слова Божьи. Каждое такое отвержение – это вовсе не безобидный процесс. Каждое такое отвержение, оно все более и более уменьшает нашу способность воспринимать слова Божьи. И с другой стороны, каждое принятое наставление Божье, оно улучшает, делает нас более способными слышать Его голос, делает нас все более и более восприимчивыми к Нему. Но что может произойти, если мы систематически отвергаем Его призывы? Не просто один раз, а систематически, раз за разом, как это делали фарисеи. Скажите, вот мы сказали, что каждый раз эта частичка нашего слуха духовного, она от нас уходит. А запас этого слуха духовного, он бесконечен вообще? Его сколько угодно у нас есть. Бесконечное количество, ограниченное. И получается, что так частичка за частичкой, и в конечном итоге запас-то кончился. Нету больше этого слуха. Что происходит тогда? Вы знаете, как вот пример каменщика, который, или двух лучше каменщиков, которые кладут стену по разные стороны от нее, да? Один кладет кирпич, другой кирпич, третий, четвертый, пятый, шестой. Вся стена построена. Осталось место для одного кирпича. И вот кто-то положил последний кирпич. И что? И все. Между этими двумя людьми больше связи не существует. Вот каждый раз, когда мы отвергаем голос Божий, обращенный к нам, мы кладем кирпичик в эту стену. Один, второй, третий, четвертый. И эта стена, она не бесконечного размера. Настает момент, когда последний кирпичик остался. Последняя дырочка. Задвинули кирпич туда и... А что все? Что все? Вот тогда и наступает хула на Духа Святого. Тогда и получается грех к смерти. Почему Бог не может простить этот грех? Почему Бог не может его очистить? Вы знаете, Бог может... Я еще раз хочу повторить то, что сказал перед этим. У Бога границ прощения и границ возможности по очищению нашего греха, у него таких границ нет. Проблема не в Боге. Проблема в том, что Бог-то может очистить грех, но человек не может покаяться. Он не просит прощения, он не раскаивается. Почему? Потому что покаяние – это есть дар Божий. Апостол Иаков пишет, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит откуда? Свыше, от Отца Светов. То есть и дар покаяния, и дар прощения, они все исходят от Бога. А если человек поставил стену между собой и Богом и заложил последнюю дырочку между собой и Духом Святым, тогда получается что? Тогда все, этот дар не может прийти к нему, он не может до него дойти. Человек полностью закрылся от воздействия Духа Божия на сердце, а поэтому нет ни покаяния, ни исправления. И молитвы, у этого человека молитвы тоже нет, и молитвы за него, к сожалению, уже становятся бесполезными. Итак, что же это такое? Да, поэтому этот грех и не прощается. И дело тут не в том, что Бог не хочет его прощать, а дело в том, что человек уже не хочет, чтобы ему этот грех простили, он и не воспринимает это как грех. Итак, что же это такое грех к смерти, хула на Духа Святого? Как мы теперь можем его определить? Это систематическое отвержение свидетельств и призывов Божьих, и это систематическое отвержение ведет человека к полному закрытию, от воздействия Божьей благодати на сердце. Бог хочет достучаться до сердца. Бог хочет привести этого человека к покаянию, но последний кирпич уже положен. И положен не Богом, разумеется, положен самим человеком. Здесь я сразу хочу предупредить об одной очень важной, об одном очень важном моменте. Кто знает, совершил человек хулу на Духа Святого или нет? Никто, кроме Бога, этого не знает. Потому что очень часто у нас возникает искушение, глядя на какого-то человека, сказать, ну вот этот человек, наверное, уже закрылся полностью. Об этом человеке уже молиться бесполезно. Этому человеку обычно этому человеку что-то говорить уже не имеет никакого смысла. Но при этом, если у вас возникает искушение так говорить, вы подумайте о том, что вы на себя берете функции Бога. Вы на себя берете функции судьи. Причем, если Бог знает сердце этого человека, когда судит его, вы сердце этого человека не знаете. Вы судите лишь по внешним признакам, которые вы еще к тому же можете и неправильно интерпретировать. Сколько раз я видел последних людей, как люди считали, окружающие их, что эти люди уже все. Которые, когда возникала необходимость, они приходили на помощь. А другие люди, которые, казалось бы, были благочестивыми и прекрасными христианами, они отворачивались в это время. Вот если посмотреть со стороны, скажется, ну вот, что на этого надеяться, вот этот сделает. А когда приходит дело до дела, оказывается все наоборот. Потому что внутри сердца человеческого, вы знаете, я очень люблю слова одного великого проповедника, одного из великих евангелистов. Он сказал, что если в сердце человеческом есть хотя бы маленькая искорка добра, маленькая-маленькая искорка добра, ее не видно, она, вот как сегодня в детской истории, да, она погребена под кучей мусора, и когда смотрим на это со стороны, нам кажется, что этот мусор, вот все сердце из этого мусора состоит, и делать с ним уже нечего. Но этот человек сказал, что если есть вот под кучей этого мусора, под тоннами этого мусора, хотя бы одна маленькая искорка добра, Бог силен раздуть ее в пламя. А что бывает с мусором, когда его поджигаешь изнутри? Вот тогда получается по-настоящему горящий человек. И поэтому, если у вас возникает искушение на кого-то сказать, вот этот вот совершил хулу на Духа Святого, и с ним бесполезно говорить, вы, может быть, говорите это про того, кто в будущем станет великим евангелистом. Никогда не поддавайтесь этому искушению. Никогда не делайте подобных заключений. Только Бог знает сердца человеческие. Он знает, кто закрылся от него, а кто нет. Но все-таки будет время, когда вот это различие, сейчас мы этого различия не можем видеть. Мы не можем сказать, вот этот вот принял, этот отверг и все. Но наступит время, и наступит очень скоро, когда это различие будет явным. Да? Вы понимаете, о каком времени я говорю. Наступит время, когда весь мир разделится на два лагеря. На служащих Бога и неслужащих Ему. И об этом времени часто говорят, как о времени конца благодати, да? Или говорят о времени, когда Дух Святой будет отнят от земли, когда Он покинет землю. И, к сожалению, очень многие воспринимают, и вот недавно совсем вопрос возник на одном из вечерних в пятницу служений. Зачастую это есть искушение воспринять это, что Бог в это время возьмет свою благодать с земли, да? Или Бог отзовет Духа Святого и скажет, уходи оттуда. Вопрос. Возьмет Бог свою благодать? Отзовет Он Духа Святого в это время? Нет. Нет. И еще раз нет. И благодать, и Дух Святой, они будут здесь во все времена. Слово Божие говорит, что если бы Бог отнял свой Дух, то внезапно бы умерла всякая плоть. Мы Богом живем и движемся, и существуем. У нас самих нет жизни. Жизнь, которая в нас есть, это дар Божий. Но что же тогда происходит действительно? Ведь Библия говорит об окончании времени благодати. Дух пророчества говорит о том, что Дух Святой будет отнят от земли. Что имеется в виду? Имеется в виду то, что Бог сделает? Нет. Имеется в виду не то, что сделает Бог. Имеется в виду то, что произойдет с людьми. Наступит время, и очень скоро наступит, и уже наступает, когда действительно мир разделится на два лагеря. Один из этих лагерей, люди в одном из этих лагерей, они примут Бога. Они обратятся к Богу. Они исповедуют свои грехи и пустят Духа Святого в свои сердца. Скажите, он от них уйдет? Нет, конечно. Но есть и второй лагерь. Будет, вернее, второй лагерь. Это люди, которые положили последний кирпичик вот в эту стену. Скажите, Бог хочет достучаться до них? Бог хочет их спасти? Но проблема в чем тогда будет? Проблема будет в том, что достучаться до их сердец будет уже невозможно. Вот в этом смысле Священное Писание и Дух Пророчества говорят о отнятии Святого Духа. То есть люди, та часть людей, которая выбрала путь отвержения, они дойдут на этом пути до конца, до финала. Отвергая раз за разом призыв Божий к их сердцу, они в конце концов положат вот этот вот последний кирпичик в стену разделения между собой и Богом. И на них Дух Святой уже воздействовать не сможет. Его сила уже не сможет больше их сдерживать. Но пока это время не настало, я хочу еще раз предостережение свое повторить. Ни в коем случае не начинайте судить людей, потому что мы не знаем, что у них в сердцах. Об этом времени Христос говорит в книге Откровения. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Вот эти две категории людей. Что определит, в какой группе вот из этих двух групп окажусь я? Что определяет это? А наша сегодняшняя жизнь это определяет. Я еще раз повторю. Если мы, когда Бог обращается к нашему сердцу, откликаемся на этот голос, то тогда в следующий раз наша способность слышать его голос становится более тонкой. Мы тогда сможем услышать, возможно, то, что раньше не слышали от Него. И если мы опять принимаем то, что Он нам говорит, наша способность еще более утончается. Становится лучше, я имею в виду. Но если мы сегодня отвергаем Божий голос, когда он обращается к нам, тогда наша способность, вот как губка, высыхает и сжимается. И Христос предупреждает фарисеев, но поскольку это написано на страницах Священного Писания, то Он предупреждает и всех нас, всех тех, кто идет по этому пути отвержения. Может настать момент, когда последний кусочек исчезнет, когда последнее отверстие будет закрыто. И тогда, к сожалению, произойдет в жизни этого человека вот этот непростительный грех или хула на Духа Святого. Бог обращается к каждому сердцу. Он призывает каждого человека прийти к Нему и следовать за Ним верой. Христос умер за нас, очистив наши грехи Своей кровью. И как мы можем отвергнуть Его милостливое приглашение? «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Из глубины веков звучат для нас слова Божьи. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ответим на этот призыв верой. Не отвергнем его, как это сделали фарисеи во дни Христа. Пусть Господь благословит нас в этом. Помолимся.